Она осталась одна и, блуждая по дому, в шкафу нашла свой красный купальник, который бросила туда в свой последний приезд. «Один он ждал меня здесь. Один купальник», — говорила она, и от смеха перешла к плачу. Плача продолжала. С его стороны это было мерзко. Меня рвало. А потом я решила остаться. Все кончится в этой вилле. Когда Бернар вернется, он найдет меня здесь, в этом купальнике. Лорин голос разносился по комнате. Они слышали его оба, но трубка была одна, и они передавали ее из рук в руки. «Прошу тебя», — говорила Аньес, — «успокойся. Главное, успокойся. Постарайся быть хладнокровной и спокойной». Лора снова рассмеялась. «Представь только, что перед дорогой я запаслась 20 коробочками барбитала, но все оставила в Париж. Так я была взволнована». «О, это замечательно! Замечательно!» — говорила Аньес, и в эту минуту действительно испытывала некое облегчение. «Но здесь в ящике я нашла револьвер», — продолжала Лора, снова смеясь. «Бернар, видно, опасается за свою жизнь. Боится, что нападут чернокожие. Я вижу в этом знамение». «Какое знамение?» «Что он оставил здесь для меня револьвер». «Не сходи с ума. Ничего он для тебя не оставил. Он вообще не рассчитывал на то, что ты приедешь». «Разумеется, он не оставил его здесь умышленно, но он купил револьвер, которым здесь никто не воспользуется, кроме меня. Выходит, он оставил его здесь для меня». Аньес вновь охватила чувство отчаянного бессилия. Она сказала: «Положи, пожалуйста, этот револьвер туда, где он был. Я не умею с ним обращаться. Но Поль... Поль, ты слышишь меня?» Поль взял в руки трубку. «Да». «Поль, я рада слышать твой голос». «Я тоже, Лора, но прошу тебя, я не знаю, Поль, но я уже не могу больше». И она разрыдалась. Настало короткое молчание. Оборвала его Лора. «Передо мной лежит револьвер. Я не могу оторвать от него глаз». «Так положи его на место, туда, где он был», — сказал Поль. «Поль, ты все-таки служил в армии?» «Да». «Ты офицер, младший лейтенант. Значит, ты умеешь стрелять из револьвера». Поль был в растерянности, но пришлось сказать «да». «Как узнать, что револьвер заряжен?» «Если он выстрелит, значит, заряжен». «Если я спущу курок, раздастся выстрел?» «Должен раздаться». «Как это должен?» «Если с револьвера снят предохранитель, произойдет выстрел». «А как узнать, снят ли предохранитель?» «Однако не станешь же ты ей объяснять, как ей застрелиться!» — выкрикнула Аньес и вырвала у Поля трубку. Лора продолжала: «Я только хочу знать, как с ним обращаться. Мне же надо знать, как обращаться с револьвером. Что значит, что с него снят предохранитель? Как это снимают предохранитель?» «Хватит», — сказал Аньес. «Ни слова о револьвере. Положи его туда, где он был. Хватит, хватит уже этих шуток». У Лоры вдруг стал совершенно другой, серьезный голос. «Аньес, я не шучу». И она вновь заплакала. Разговор был бесконечным. Аньес и Поль повторяли одни и те же фразы, убеждали Лору в своей любви, просили ее остаться с ними, не покидать их, пока, наконец, она не пообещала им положить револьвер в ящик и пойти спать. Опустив трубку, они почувствовали себя такими измученными, что не могли вымолвить ни единого слова. Потом Аньес сказала: «Зачем она это делает? Зачем она это делает?» А Поль сказал: «Это моя вина. Я ее туда послал. Она поехала бы туда в любом случае». Поль покачал головой: «Не поехала бы. Она уже готова была остаться. Я сделал самую большую глупость в своей жизни». Аньес не хотела, чтобы Поля мучило чувство вины. Не из сочувствия, скорее из ревности. Не хотела, чтобы он ощущал себя столь ответственным за сестру, чтобы был столь привязан к ней мыслями. Поэтому она сказала: «А ты можешь быть до конца уверен, что она нашла там револьвер?» Поль не сразу понял. «Что ты хочешь этим сказать?» «Что, возможно, там вообще нет никакого револьвера?» «Аньес, она не ломает комедию, это чувствуется». Аньес постаралась сформулировать свое подозрение осторожнее. «Возможно, там есть револьвер. А возможно, у нее с собой барбитал. И она нарочно говорит о револьвере, чтобы сбить нас с толку. Но нельзя исключить и того, что там нет ни револьвера, ни барбитала, и она просто хочет нас помучить». «Аньес», — сказал Поль, — «ты злишься на нее». Упрек Поля вновь насторожил Аньес. Поль даже не осознает, что Лора в последнее время стала ему ближе ее, Аньес. Он думает о ней, интересуется ею, беспокоится о ней, умилен ею. И Аньес вынуждена вдруг предполагать, что Поль сравнивает ее с сестрой, и что в этом сравнении из них двоих она оказывается менее душевной. Она попробовала защитить себя. «Я не злюсь. Я хочу только сказать тебе, что Лора сделает все, чтобы привлечь к себе внимание. Это естественно, потому что она страдает. Все склонны посмеяться над ее несчастной любовью и пожать плечами. Когда в руке у нее револьвер, уже никто смеяться не может. А что, если ее стремление привлечь внимание к себе приведет к тому, что она покончит с собой? Разве такое не может случиться?» «Может», — сказал Аньес. И между ними вновь наступило долгое молчание, исполненное тревоги. Потом Аньес сказала: «Я также могу себе представить, что человек мечтает покончить с собой, что уже не в силах переносить боль и злобу людскую, что хочет исчезнуть с глаз людских, и что исчезнет. Каждый имеет право убить себя. Это его свобода. Я не имею ничего против самоубийства, которое является способом исчезновения». Она хотела помолчать, но ярый протест против того, что делает сестра, заставил ее продолжать. «Но это не ее случай. Она не хочет исчезнуть. Она думает о самоубийстве, ибо видит в нем способ, как остаться. Как остаться с ним, как остаться с нами, как у всех у нас навсегда запечатлеться в память. Как навалиться всем своим телом на нашу жизнь, как нас раздавить». «Ты несправедливо», — сказал Поль. «Она страдает». «Я знаю», — сказала Аньес и расплакалась. Она представила себе сестру мертвой, и все, что она только что сказала, явилось ей мелким и неизменным, и непростительным. «А что, если она хотела нас только успокоить своими обещаниями?» — сказала она и начала набирать номер виллы на Мартинике. На звонок никто не отвечал, и у них уже снова на лбу выступила испарина. Они знали, что не смогут повесить трубку и до бесконечности будут выслушивать эти гудки, которые означают Лорину смерть. Наконец раздался ее голос, звучавший довольно неприветливо. Они спросили, где она была. «В соседней комнате», — ответила она. Они вдвоем говорили в трубку, говорили о своей тревоге, о том, что должны еще раз услышать ее, дабы успокоиться. Они повторяли ей, что любят ее и что с нетерпением ждут ее возвращения. Оба ушли на работу с опозданием и целый день ни о чем не могли думать, кроме как о Лоре. Вечером позвонили ей снова, и разговор снова длился целый час, и они снова уверяли ее в своей любви и в том, что с нетерпением ждут ее. Несколькими днями позже она позвонила в дверь. Поль был дома один. Она стояла на пороге, на ней были черные очки. Она упала ему в объятия. Они пошли в гостиную, сели друг против друга в кресло, но она была так возбуждена, что тут же встала и начала ходить по комнате, говорила лихорадочно. Потом поднялся с кресла и он, и стал тоже ходить по комнате и тоже говорить. Он презрением отзывался о своем бывшем ученике, подопечном и друге. Можно было, конечно, объяснить это тем, что так он хотел облегчить Лоре разрыв с ним. Но он сам был поражен, что все, что говорил, думал всерьез и искренне. Бернар — избалованное дитя богатых родителей. Человек заносчивый и самоуверенный. Лора, прислонившись к камину, смотрела на Поль. И вдруг Поль заметил, что на ней уже нет очков. Она держала их в руке, уставив на него свои глаза, опухшие от слез, влажные. Поль понял, Лора уже какое-то время не слушает его, что он ей говорит. Он помолчал. В комнате воцарилась тишина. Какой-то таинственной силой она толкнула его к Лоре. Лора сказала: «Поль, почему мы не встретились раньше? До всех остальных?» Эти слова простерлись между ними, словно туман. Поль вступил в этот туман и протянул руку, точно незрячий, что пробирается ощупью. Рука его коснулась Лоры. Вздохнув, Лора позволила руке Поля остаться на ее коже. Потом она отступила на шаг и снова надела очки. Этот жест заставил туман рассеяться, и они уже снова стояли друг против друга, как свояченица и зять. Минутой позже в комнату вошла вернувшаяся с работы Аньес. Черные очки. Аньес, увидев сестру по возвращении с Мартиники, вовсе не заключила ее в объятия, как человека, спасшегося от гибели, а осталась поразительно холодной. Она не видела сестры. Она видела лишь черные очки, эту трагическую маску, которая пожелает задать тон последующей сцене. Словно не замечая этой маски, она сказала: «Лора, ты страшно похудела». И только затем подошла к ней и, как принято во Франции между знакомыми, слегка коснулась губами ее щек. Если учесть, что это были первые слова после столь драматических дней, то нельзя не признать, что они были весьма неуместны. Они не касались ни жизни, ни смерти, ни любви. Они касались пищеварения. Но даже и это само по себе было бы не так скверно. В конце концов, Лора охотно говорила о своем теле и считала его метафорой своих чувств. Гораздо худшим представлялось то, что эта фраза сказана была не с заботливостью, не с печальным восхищением перед страданием, ставшим причиной похудания, а с очевидной и усталой неприязнью. Нет сомнения, что Лора точно подметила тон сестринского голоса и поняла его смысл. Но она тоже сделала вид, что не понимает того, что имеет в виду Аньес, и проговорила голосом, полным страдания: «Да, я похудела на 7 кило». Аньес хотела сказать: «Хватит, хватит уже, это продолжается слишком долго, перестань, наконец». Но она совладала с собой и ничего не сказала. Лора подняла руку. «Взгляни, это же не моя рука, это же палочка. Я не могу надеть ни одной юбки, все сваливаются с меня, и кровь идет из носа». И она, словно желая подтвердить свои слова, закинула голову и долго и шумно вдыхала и выдыхала носом. Аньес смотрела на это исхудавшее тело с неодолимой антипатией, и ей на ум пришла такая мысль: куда подевались 7 килограммов, которые потеряла Лора? Рассеялись, как израсходованная энергия где-то в лазуре? Или ушли с ее экскрементами в сточную трубу? Куда подевались 7 кило невосполнимого Лориного тела? Меж тем Лора сняла черные очки и положила их на полку камина, о которой опиралась, и обратила к сестре припухшие глаза, как за минуту до этого обратила их к Полю. Сняв очки, она словно обнажила лицо, словно разделась. Но не так, как раздевается женщина перед любовником, а скорее, как перед врачом, взваливая на него всю ответственность за свое тело. Аньес не сумела удержать фразу, вертевшуюся у нее в голове, и сказала вслух: «Хватит, прекрати, наконец. у нас уже нет сил. Разойдешься с Бернаром, как разошлись миллионы женщин с миллионами мужчин, не угрожая при этом самоубийству. Можно было бы предположить, что после стольких недель бесконечных разговоров, когда Аньес клялась ей в своей сестринской любви, этот взрыв должен был бы поразить Лору. Однако Лора отреагировала на слова Аньес, как будто давно была к ним готова. Она сказала совершенно спокойно: «Тогда я тебе скажу, что я думаю. Ты не знаешь, что такое любовь. Ты никогда этого не знала и никогда не узнаешь. Любовь никогда не была сильной твоей стороной». Лора знала, в чем уязвима сестра, и Аньес испугалась этого. Она поняла, что Лора говорит теперь лишь потому, что ее слышит Поль. Неожиданно выяснилось, что речь вообще шла не о Бернаре. Вся драма самоубийства вообще его не касалась. Эта драма рассчитана была только на Поля и на Аньес. И еще ей пришло в голову, что если человек начинает бороться, то он приводит в действие силу, которая не довольствуется лишь первой целью, и что за первой целью, какой для Лоры был Бернар, существуют еще и последующие. Схватка уже была неизбежной. Аньес сказала: «В том, что ты потеряла из-за него 7 килограммов, существенное доказательство любви, которое отрицать трудно. И все-таки кое-что мне непонятно. Если я кого-то люблю, то хочу для него только хорошего. Если кого-то ненавижу, то желаю ему плохого. А ты в последние месяцы мучила Бернара и мучила нас. Что здесь общего с любовью? Ничего». Представим себе гостиную в виде театральной сцены. Сразу же направо камин, с противоположной стороны сцена, закрыта книжным шкафом. Посреди на заднем плане диван. Низкий столик и 2 кресла. Поль стоит посреди комнаты. Лора у камина и в упор глядит на Аньес, застывшую в 2 шагах от нее. Взгляд Лориных опухших глаз обвиняет сестру в жестокости, непонимании и холодности. В то время как Аньес говорит, Лора отступает от нее к середине комнаты, где стоит Поль, как бы выказывая этим отступательным движением изумленный страх перед несправедливым наскоком сестры. Оказавшись в шагах в 2 от Поля, она остановилась и повторила: «Ты не знаешь, что такое любовь». Аньес прошла вперед и заняла Лорина место у камина. Она сказала: «Я понимаю, что такое любовь. В любви самое главное — тот, кого мы любим. Речь о нем и ни о чем более. И я спрашиваю, что значит любовь для того, кто не способен ничего видеть, кроме самого себя? Иначе говоря, что понимает под словом «любовь» абсолютно эгоцентричная женщина? Спрашивать, что такое любовь, не имеет никакого смысла. Моя дорогая сестра, — сказал Лора, — ты либо испытала любовь, либо не испытала. Любовь — это любовь, и ничего больше о ней не скажешь. Это крылья, которые бьются в моей груди и толкают меня к поступкам, кажущимся тебе безрассудными. И это именно то, чего с тобой никогда не бывало. Ты сказала, что я не способна никого видеть, кроме себя. Но тебя я вижу, и вижу насквозь. Когда в последнее время ты меня уверяла в своей любви, я хорошо знал, что в твоих устах это слово лишено всякого смысла. Это была лишь хитрость. Довод, который призван был меня успокоить. Помешать мне нарушить твой покой. Я тебя знаю, моя дорогая сестра. Ты всю жизнь живешь по другую сторону любви. Совершенно по другую, за пределами любви. Обе сестры говорили о любви, впиваясь друг в друга когтями ненависти. И мужчина, присутствовавший при этом, впадал в отчаяние. Ему хотелось что-то сказать, что смягчило бы невыносимое напряжение. Мы все трое устали, расстроены. Хорошо бы нам всем куда-нибудь уехать и забыть о Бернаре. Но Бернар был уже давно забыт. и вмешательство Поля способствовало лишь тому, что словесный поединок сестер сменился молчанием, в котором не было ни грана сочувствия, ни единого примиряющего воспоминания, ни малейшего осознания кровных уз или семейного единогласия. Попытаемся охватить взором всю сцену целиком. Вправо, опершись о камин, стояла Аньес. Посреди комнаты, повернувшись лицом к сестре, стояла Лора, а в двух шагах слева от нее — Поль. И Поль сейчас махнул рукой в отчаянии от того, что не способен воспрепятствовать ненависти, столь безрассудно вспыхнувшей между женщинами, которых он любил. Словно желая в знак протеста отойти от них как можно дальше, он пошел к книжному шкафу. Прислонившись к нему спиной, он отвернулся к окну, стараясь не смотреть на них. Аньес заметила черные очки, положенные на полку камина, и непроизвольно протянула к ним руку. Она оглядывала их с ненавистью, словно держала в руке две почерневшие Лорины слезы. Неприязнь ко всему, что исходило от тела сестры, переполняла ее, и эти большие стеклянные слезы представлялись ей одним из его секретов. Лора смотрела на Аньес и видела свои очки в ее руках. Этих очков вдруг стало не хватать ей. Ей нужен был щит, флёр, которым она завесила бы лицо от ненависти сестры. Но при этом она не решалась сделать 4 шага в ее сторону и взять у нее из рук очки. Она боялась ее. И оттого с каким-то мазохистским исступлением отдалась уязвимой обнаженности своего лица, на котором были отпечатаны все следы ее страданий. Она хорошо знала, что Аньес не выносит ее тело, ее разговоров о теле, о 7 килограммах, которые она потеряла. Знала это интуитивно, чутьем, и, наверное, именно потому из протеста хотела в эту минуту быть как нельзя более телом, покинутым, отброшенным телом. Это тело она хотела положить посреди гостиной и оставить его. Оставить лежать здесь неподвижным и тяжелым грузом. И если бы оно стало мешать им, принудить их взять это тело, ее тело, один за руки, другой за ноги, и вынести его из дому, как выносят ночью тайно на улицу негодные старые матрасы. Аньес стояла у камина и держала в руке черные очки. Лора была посреди гостиной, но вот она уже начала маленькими шажками пятиться от сестры. Потом она сделала еще один последний шаг назад, и ее тело спиной вплотную прижалось к Полю, совсем вплотную, ибо за Полем был книжный шкаф, и он никуда не мог отступить. Лора отвела руки назад и крепко прижала обе ладони к бедрам Поля и, откинув голову, приникла ею к его груди. Аньес с одной стороны комнаты, в руке черные очки, с другой стороны напротив нее, вдалеке, как недвижная скульптура, стоит Лора, прильнувшая к Полю. Они оба застыли, словно каменные. Никто не произносит ни звука, и лишь минуту спустя Аньес разнимает указательный и большой пальцы, и черные очки, этот символ сестринской печали, эта метаморфическая слеза, падают на каменные плитки у камина и разбиваются вдребезги. Часть 4. Homo sentimentalis. Глава 1. На вечном суде, творимом над Гёте, прозвучало бесчисленное множество обвинительных речей и показаний по делу Беттина. Дабы не утомить читателя перечнем пустяков, приведу лишь 3 свидетельства, которые кажутся мне важнейшими. Во-первых, свидетельство Райнера Марии Рильке, самого крупного после Гёте немецкого поэта. Во-вторых, свидетельство Ромена Ролана, в 20-е и 30-е годы одного из самых читаемых романистов от Урала до Атлантики, пользовавшегося к тому же высоким авторитетом прогрессиста, антифашиста, гуманиста, пацифиста и друга революции. В-третьих, свидетельство поэта Поля Элюара, блистательного представителя так называемого авангарда. певца любви, или, скажем его словами, певца любви поэзии, ибо эти два понятия, как свидетельствует о том один из самых его прекрасных сборников стихов, сливались у него воедино. Глава вторая. В качестве свидетеля, вызванного на вечный суд, Рильке пользуется в точности теми же словами, какие он написал в своей самой знаменитой книге прозы, изданной в 1910 году «Записки Мальте Лаурица Бригге», где обращает к Беттине эту длинную апострофу. «Возможно ли, что до ныне все еще не твердят о твоей любви? Случилось ли с той поры что-либо более примечательное? Что их занимает? Сама-то ты знала цену своей любви. Ты говорил о ней величайшему поэту, чтобы он очеловечил ее, ибо любовь эта была еще стихией. Но он, когда писал тебе, разубеждал людей в ней. Все читали его ответы и верят им больше, потому что поэт им понятнее природы. Но, возможно, когда-нибудь обнаружится, что здесь-то и был предел его величия. Это любящее была ему поручена, а он не постиг ее. Он не выдержал экзамена, коим для него была Беттина. Что значит, что он не сумел откликнуться? Такая любовь ни в каком отклике и не нуждается. Она сама содержит в себе и зов, и отклик. Она сама себя восполняет. А ему следовало покориться перед нею во всем своем величии, и то, что она диктовала, писать, как Иоанн на Патмосе, пав на колени обеими руками. У него не было никакого иного выбора в присутствии этого голоса, который нес службу ангелов, который явился, чтобы окутать его и увлечь за собой в вечность. То была колесница для его огненной дороги по небесам. То был уготованный на случай его смерти темный миф, которым он не воспользовался. Глава третья. Свидетельство Ромена Ролана касается отношений между Гёте, Бетховеном и Беттиной. Романист подробно излагает их в своем сочинении «Гёте и Бетховен», изданном в Париже в 1930 году. Хотя он тонко оттеняет свою точку зрения, однако совсем не утаивает, что наибольшую симпатию питает к Беттине. Он толкует события примерно так же, как и она. Он не отказывает Гёте в величии, но его удручает политическая и эстетическая осторожность, столь мало приличествующая гением. А христиана? Ах, о ней лучше и не говорить. Это духовное ничтожество. Эта точка зрения выражена, повторяю еще раз, с тонкостью и чувством меры. Эпигоны всегда радикальнее, чем их вдохновители. Читаю, например, весьма обстоятельную французскую биографию Бетховена, изданную в 60-е годы. Там уже прямо говорится о трусости Гёте, о его сервилизме, о его старческом страхе перед всем новым в литературе и эстетике и так далее. Беттина же, напротив, наделена прозорливостью и даром ясновидения, которые придают ей чуть ли не масштабы гения. А христиана, как всегда, не что иное, как жалкая, объемистая супруга. Глава четвертая. Рильке и Ролан пусть и принимают сторону Беттины, говорят о Гёте с почтением. В эссе «Тропинки и дороги поэзии» Поль Элюар, подлинный Сен-Жюст любви поэзии, он написал его, да будем к нему справедливы, в худшую пору своего поэтического пути, в 1949 году, когда был восторженным приверженцем Сталина, находит слова много жестче. Гёте в своем дневнике упоминает о своей первой встрече с Беттиной Брентано лишь такими словами: «Мамзель Брентано». Признанный поэт, автор Вертера, предпочитал спокойствие домашнего очага неистовым безумством страсти. И никакая фантазия, никакой талант Беттины не смогли бы нарушить его олимпийский сон. Если бы Гёте отдался любви, возможно, его пение опустилось бы на землю, но мы любили бы его не менее, ибо в таких обстоятельствах он, вероятно, не решился бы на роль придворного и не заразил бы свой народ убежденностью, что справедливость предпочтительнее беспорядка. Глава пятая. «Это любящая была ему поручена», — написал Рильке. Мы можем спросить, что означает эта пассивная грамматическая форма. Иными словами, кто ему ее поручил? Подобный же вопрос приходит на ум, когда мы читаем в письме Беттины, отправленном Гёте 15 июня 1807 года, такую фразу. «Я не должна страшиться этого чувства, потому что это не я заронила его в мое сердце». Кто же заронил ей его в сердце? Гёте? Этого Беттина явно не имела в виду. Тот, кто заронил его ей в сердце, был некто выше ее и выше Гёте. Если не Бог, то, по крайней мере, один из ангелов, о которых говорил в процитированном отрывке Рильке. В этом месте нам следует заступиться за Гёте. Если некто, Бог или ангел, заронил чувство в Беттинино сердце, то, естественно, Беттина будет послушна этому чувству. Это чувство в ее сердце. Это ее чувство. Но Гёте, видимо, никто никакого чувства в сердце не заронил. Беттина была ему поручена. Поручена как обязанность. Так может ли Рильке упрекать Гёте, что он противился обязанностям, которые были ему поручены против его воли? И, так сказать, без всякого предупреждения. Почему он должен был пасть на колени и писать обеими руками то, что ему диктовал голос, нисходящий с высот? Очевидно, никакого рационального ответа на этот вопрос нам не найти, и потому придется прибегнуть к сравнению. Представим Симона, который рыбачит в водах Галилейского озера. Приходит к нему Иисус и призывает его бросить сети и последовать за ним. А Симон говорит: «Оставь меня в покое, мне дороже мои сети и моя рыба». Такой Симон мгновенно стал бы комической фигурой, Фальстафом Евангелия. Гёте в глазах Рильке стал Фальстафом любви. Глава шестая. Рильке, говоря о любви Беттины, считает, что она ни в каком отклике и не нуждается. Она сама содержит в себе и зов, и отклик. Она сама себя восполняет. Любовь, которую ангельский садовник зароняет в сердце человека, не нуждается ни в каком предмете, ни в каком отклике, ни в какой, как говорила Беттина, ответной любви. Любимый, к примеру, Гёте, не является ни поводом, ни смыслом любви. В период своей переписки с Гёте Беттина также пишет любовные письма Арнему. В одном из них она говорит: «Истинная любовь не способна к измене. Такая любовь, не нуждающаяся в отклике, ищет любимого в каждом его перевоплощении». Если бы в сердце Беттины заронил любовь вовсе не ангельский садовник, а Гёте или Арнем, в ее сердце возросла бы любовь к Гёте или к Арнему, неподражаемая, незаменимая, предназначенная тому, кто ее заронил, тому, кто любим, а стало быть, любовь, не ведающая перевоплощений. Такую любовь можно было бы определить как отношение, избранное отношение между двумя людьми. Однако то, что Беттина называет истинной любовью, это не любовь отношения, а любовь чувства. Огонь, зажженный небесной рукой в душе человека, факел, в чьем свете любящая ищет любимого в каждом его перевоплощении. Такая любовь не знает измен, поскольку даже если предмет любви меняется, сама любовь остается все время тем же самым пламенем, зажженным небесной рукой. Дойдя в наших рассуждениях до этого места, мы, пожалуй, способны уже понять, почему в своей обширной переписке Беттина задавала так мало вопросов Гёте. Боже мой, представьте только, что вам дано переписываться с Гёте. О чем бы только вы не спросили его, о его книгах, о книгах его современников, о поэзии, о прозе, о картинах, о Германии, о Европе, о науке и технике, вы бы так наседали на него со своими вопросами, что ему пришлось бы уточнить свои воззрения. Вы бы спорили с ним, пока не вынудили бы его сказать то, о чем он доселе умалчивал. Но Беттина с Гёте не обменивается взглядами. Она не дискутирует с ним даже об искусстве. Ну, за одним исключением, пишет ему о музыке. Но это она, кто наставляет. Гёте совершенно очевидно не разделяет ее взглядов. Так отчего же Беттина не расспрашивает подробно о причинах его несогласия? Если бы она умела задавать вопросы, мы в ответах Гёте обрели бы первую критику музыкального романтизма с самого начала. А нет, ничего подобного в этой обширной переписке мы не найдем. Мы крайне мало прочтем в ней и о Гёте просто потому, что Беттина интересовалась Гёте много меньше, чем мы полагаем. Поводом и смыслом ее любви был не Гёте, а любовь. Глава 7. Принято считать, что европейская цивилизация основана на разуме. Но столь же справедливо было бы сказать о ней, что эта цивилизация чувств, сентиментов. Она создала тип человека, которого я называю человеком сентиментальным. Homo sentimentalis. Иудейская религия предписывает верующим закон. Этот закон стремится быть доступным разуму. Талмуд – не что иное, как постоянное, разумное толкование предписаний, установленных Богом, и не требует никакого особого чувства сверхъестественного, никакого особого восторга или мистического пламени в душе. Критерий добра и зла объективен. Речь о том, чтобы понимать писанный закон и придерживаться его. Христианство перевернуло этот критерий головой вниз. «Люби Бога и делай, что хочешь», — сказал блаженный Августин. Критерий добра и зла был перемещен в душу индивида и стал субъективным. Если душа того или иного человека исполнена любви, все в порядке. Этот человек хорош, и все, что он делает, хорошо. Беттина мыслит, как блаженный Августин, когда пишет Арниму: «Я нашла прекрасную поговорку. Истинная любовь всегда права, даже когда не права». А Лютер в одном письме говорит: «Настоящая любовь часто не права». Это мне кажется не таким удачным, как моя поговорка. Но в другом месте Лютер говорит: «Любовь предшествует всему, и жертве, и молитве». И из этого я делаю вывод, что любовь – наивысшая добродетель. Любовь делает нас беспамятными в земном и наполняет нас небесным. Любовь таким образом избавляет нас от вины. Но убеждение, что любовь избавляет нас от вины, основывается оригинальность европейского права и его теория вины, которая принимает во внимание чувства обвиняемого. Когда вы убиваете человека хладнокровно ради денег, вам нет прощения. Если вы убиваете его за то, что он оскорбил вас, гнев ваш явится смягчающим обстоятельством, и вы получите меньшее наказание. Если же вы убьете его из-за несчастной любви или из ревности, суд отнесется к вам благосклонно, а Поль в качестве вашего адвоката и вовсе потребует приговорить убитого к высшей мере. Глава 8. Homo sentimentalis может быть определен не просто как человек, испытывающий чувства, ибо на это способны мы все, но как человек, возводящий свое чувство в достоинство. И как только чувство признается достоинством, чувствовать хочет каждый. И поскольку мы все любим хвастаться своими достоинствами, то склонны и выставлять на показ свое чувство. Превращение чувства в достоинство происходило в Европе уже в XII веке. Трубадуры, воспевающие свою великую страсть к любимой и недостижимой знатной даме, представлялись всем, кто их слышал, столь восхитительными и прекрасными, что каждый стремился, по их примеру, стать жертвой какого-нибудь необузданного движения сердца. Никто не раскрыл глубже суть Homo sentimentalis, чем Сервантес. Дон Кихот решает любить некую даму по имени Дульсинея, невзирая на то, что почти не знает ее, что нас вовсе не поражает. Ибо, как нам известно, когда речь идет о истинной любви, любимый мало что значит. В 25 главе первой книги он отправляется с Санчо в пустынные горы, туда, где ему хочется проявить все величие своей страсти. Но как доказать другому, что в твоей душе бушует пламя? И как это показать существу, кроме всего прочего, еще такому наивному и тупому, как Санчо Панс? И вот Дон Кихот на лесной тропе снимает штаны, остается в одной рубахе и, демонстрируя слуге необъятность своего чувства, начинает перед ним кувыркаться. Всякий раз, когда он оказывается вниз головой и вверх пятками, рубаха сползает до самых плеч, и Санчо лицезрит его болтающийся детородный орган. Вид маленького девственного члена рыцаря до того комично грустен, до того трогателен, что даже Санчо с его очерствелой душой не в силах больше глядеть на этот спектакль. Он садится на Росинанта и быстро удаляется. Когда умер отец, Аньес пришлось составить программу похоронного обряда. Она хотела, чтобы похороны прошли без прощальных речей и сопровождались лишь звуками адажо 10-й симфонии Малера, которую отец очень любил. Но это ужасно грустная музыка, и Аньес опасалась, что на похоронах не в силах будет удержаться от слез. Ей казалось невыносимым всхлипывать на глазах у всех, и потому она решила поставить пластинку с адажо в проигрыватель и прослушать ее заранее один раз, второй, третий. Музыка напоминала ей отца, и она плакала. Но когда адажо звучало в комнате в восьмой, в девятый раз, мощь музыки заметно ослабела. Когда она поставила пластинку в тринадцатый раз, музыка тронула ее не больше, чем если бы она слушала парагвайский национальный гимн. Благодаря этому тренингу ей удалось на похоронах не плакать. Чувство, по сути своей, рождается в нас вне нашей воли, часто вопреки нашей воле. Когда мы хотим чувствовать, решаем чувствовать, как решил Дон Кихот, любить Дульсинею, чувство уже не чувство, а имитация чувства, его демонстрация. То, что обычно называют истерией. Поэтому Homo sentimentalis, то есть человек, который возвел чувство в достоинство, по существу то же самое, что и Homo hystericus. Однако это вовсе не значит, что человек, имитирующий чувство, его не испытывает. Актер, исполняющий роль старого короля Лира, чувствует на сцене перед всеми зрителями истинную печаль покинутого, преданного человека. Но эта грусть испаряется в ту секунду, когда спектакль кончается. И потому Homo sentimentalis, восхищающий нас великими чувствами, тут же следом способен ошеломить нас непостижимым безразличием. Глава 9. Дон Кихот был девственником. Бетина впервые почувствовала мужскую руку на своей груди в 25 лет, когда осталась наедине с Гёте в гостиничном номере курорта Теплиц. Гёте познал физическую любовь, если верить его биографам, лишь в своей поездке по Италии, когда ему было под 40. Вскоре по возвращении в Веймар он встретил 23-летнюю девушку-работницу и сделал ее своей первой постоянной любовницей. Это была Христиана Вульпиус, ставшая после многих лет сожительства в 1806 году его законной женой и в памятном 1816 сбросившая на землю очки Беттины. Она была беззаветно предана своему мужу. Говорят, что она защищала его собственным телом, когда ему угрожали пьяные солдаты наполеоновской армии. и, по всей видимости, была превосходной любовницей, как о том свидетельствуют слова Гёте, называвшего ее «сокровище моей постели». Тем не менее, Христиана оказывается в гетевской агиографии вне любви. XIX век, да и наш, который все еще находится в плену века предшествующего, отказался впустить Христиану в галерею любови Гёте наряду с Фредерикой Шарлоттой, послужившей прообразом Лоты в Вертере, Лили, Беттины или Ульрики. Вы, возможно, скажете это потому, что она была его супругой, а мы привыкли автоматически считать супружеский союз чем-то непоэтичным. Думаю, однако, что подлинная причина гораздо глубже. Публика отказывалась видеть в Христиане любовь Гёте просто потому, что Гёте с нею спал. Ибо сокровище любви и сокровище постели — суть две вещи, которые исключали друг друга. Если писатели XIX века охотно завершали романы свадьбой, то это не потому, что они хотели защитить историю любви от супружеской скуки. Нет, они хотели защитить ее от совокупления. Все прославленные европейские истории любви протекают во внекоитальном пространстве. История принцессы Клевской, Поля и Виргинии, история Доминика. Герой романа Фрамантена, всю свою жизнь любившего одну единственную женщину, с которой ни разу не целовался, и, разумеется, история Вертера. История Гамсуновой Виктории и история Пьера и Люс, персонажей Ромена Ролана, над которыми в свое время плакали читательницы всей Европы. В романе «Идиот» Достоевский заставил Настасью Филипповну спать с первым встречным купцом, но когда речь зашла о подлинной страсти, то есть когда Настасья оказалась между князем Мышкиным и Рогожиным, их половые органы растворились в трех больших сердцах, как сахар в трех чашках чая. Любовь Анны Карениной и Вронского кончилась с их первым сексуальным актом, а потом она уже стала ничем иным, как собственным распадом, и мы даже не знаем почему. То ли они так убого любили друг друга, то ли, напротив, любили друг друга так упоительно, что мощь наслаждения внушала им чувство вины. Но каким бы ни был наш ответ, мы всегда придем к одному и тому же заключению. Другой великой любви, кроме докаитальной, не было и быть не могло. Однако это вовсе не означает, что внекоитальная любовь была невинной, ангельской, детской, чистой. Напротив, она содержала в себе все муки ада, какие можно представить себе на этом свете. Настасья Филипповна без опаски переспала со многими пошлыми богатеями, но с той минуты, как она встретила князя Мышкина и Рогожина, чьи половые органы, как я сказал, растворились в большом самоваре чувства, она вступила в зону катастроф и умерла. Кстати, напомню вам великолепную сцену из Доминика Фармантена. Оба влюбленных, годами мечтавшие друг о друге и ни разу не коснувшиеся друг друга, выехали верхом на прогулку. И нежная, тонкая, сдержанная Мадлен вдруг с неожиданной жестокостью погнала лошадь бешеным галопом, поскольку знала, Доминик, скачущий рядом, плохой наездник и может разбиться. Внекоитальная любовь, котелок на огне, прикрытый крышкой, под которой чувство, доведенное до кипения, превращается в страсть так, что крышка подпрыгивает и как безумная пляшет на нем. Европейское понятие любви уходит корнями во внекоитальную почву. 20 век, который бахвалится раскрепощением нравов и с радостью высмеивает романтические чувства, не в состоянии наполнить понятие любви каким-то новым содержанием. В этом одно из его крушений. Так что молодой европеец, произносящий про себя это великое слово, возвращается на крыльях восторга, хочет он или не хочет, как раз туда, где томился в своей любви Клотте Вертер, и где чуть было не упал с лошади Доминик. Глава 10. Примечательно, что Рильке восторгался Беттиной так же, как восторгался Россией, в которой определенное время усматривал свою духовную родину. Ибо Россия – страна христианского сентиментализма. Она была защищена как от рационализма средневековой схоластической философии, так и от Ренессанса. Новая эпоха, основанная на картезианском мышлении, пришла туда со столетним или двухсотлетним опозданием. Стало быть, Homo Sentimentalis не нашел там достаточного противовеса и стал своей собственной гиперболой, обыкновенно носящей название «славянская душа». Россия и Франция – два полюса Европы, которые будут вечно притягивать друг друга. Франция – старая усталая страна, где от чувств остались лишь формы. Француз пишет вам в конце письма: «Соблаговолите, дорогой господин, принять уверение в моем особом расположении». Когда я впервые получил такое письмо, подписанное секретаршей издательства «Глемар», я жил еще в Праге, я прыгал чуть ли не до потолка от радости. В Париже есть женщина, которая любит меня. Ей удалось в конце официального письма поместить любовное признание. Она не только расположена ко мне, но и красноречиво подчеркивает, что питает ко мне особое расположение. Ни одна чешка не сказала мне в жизни ничего подобного. Только многими годами позже в Париже мне объяснили, что существует целый семантический веер заключительных формул письма. Благодаря им француз может с точностью аптекаря отвешивать тончайшие степени чувств, которые, даже не испытывая их, хочет выказать адресату. Среди них особое расположение выражает низшую степень официальной вежливости и граничащей чуть ли не с пренебрежением. О, Франция! Ты страна формы, равно как Россия – страна чувства. Поскольку француз вечно не удовлетворен от того, что не чувствует в груди горящего пламени, он с завистью и ностальгией взирает на страну Достоевского, где мужчины, подставляя мужчинам для поцелуя выпеченные губы, готовы зарезать того, кто откажется их поцеловать. Впрочем, даже если они и зарежут его, их надо тотчас простить, поскольку их рукой водила уязвленная любовь. А она, как поведала нам Беттина, освобождает людей от вины. Русский сентиментальный убийца найдет в Париже по меньшей мере 120 адвокатов, жаждущих отправиться в Москву специальным поездом, дабы его защищать. К этому их принудит не сострадание. Чувство слишком экзотическое и редко практикуемое в их стране, но абстрактные принципы, являющиеся их единственной страстью. Русский убийца, не имеющий о том и понятия, по освобождении помчится к своему французскому защитнику, чтобы обнять его и поцеловать в губы. Француз испуганно попятится, русский оскорбится, всадит ему нож под ребра, и вся история повторится, как та самая песенка о собаке и куске мяса. Глава 11. Ах, эти русские! Когда я жил еще в Праге, там ходил анекдот о русской душе. Чех с ошеломляющей быстротой соблазняет русскую женщину. После совокупления русская говорит ему с бесконечным презрением: «Моим телом ты овладел, но душой моей не овладеешь никогда». Прекрасный анекдот. Беттина написала Гёте 52 письма. Слово «душа» встречается в них 50 раз. Слово «сердце» 119 раз. Лишь изредка слово «сердце» мыслится в буквальном анатомическом значении. «У меня колотилось сердце». Чаще оно использовано как синекдоха, означающее «грудь». «Я хотела бы прижать тебя к моему сердцу». Но в подавляющем большинстве случаев означает то же, что слово «душа» — «чувствующее я». «Я мыслю, следовательно, я существую» — фраза интеллектуала, который преуменьшает зубную боль. «Я чувствую, следовательно, я существую» — правда, более обобщенная по силе и касающаяся всего живого. «Мое я» не отличается существенно от вашего «я» тем, что оно думает. Людей много, мыслей мало. Все мы думаем приблизительно одно и то же и друг другу передаем мысли, обмениваемся ими, берем их в долг, крадем. Однако, когда кто-то наступит мне на ногу, боль чувствую я один. Основой «я» является не мышление, а страдание. Самое элементарное из всех чувств. В страдании даже кошка не может сомневаться в своем незаменимом «я». В сильном страдании мир исчезает, и каждый из нас лишь сам наедине с собой. Страдание – это великая школа эгоцентризма. «А очень вы меня презираете теперь, как вы думаете?» – спрашивает Ипполит князя Мышкин. «За что? За то, что вы больше нас страдали и страдаете? Нет. А за то, что недостоин своего страдания?» «Я недостоин своего страдания» — великая фраза. Из нее вытекает, что страдание является не только основой «я», его единственным бесспорным онтологическим доказательством, но что из всех чувств оно является тем, что более всего достойно уважения, достоинством всех достоинств. Поэтому Мышкин восхищается всеми женщинами, которые страдают. Впервые увидев фотографию Настасьи Филипповны, он скажет: «Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала». Эти слова определили сразу же с самого начала, еще до того, как мы могли заметить Настасью Филипповну на сцене романа, что она возвышается над всеми остальными. «Я ничто, а вы страдали», скажет очарованный Мышкин в 15 главе первой части, и с этого мгновения он погиб. Я сказал, что Мышкин восхищался всеми женщинами, которые страдают. Но я мог бы перевернуть свое утверждение, как только какая-нибудь женщина начинала ему нравиться. Он представлял себе, как она страдает. Это была, впрочем, выдающаяся метода обольщения. Жаль, что Мышкин так мало сумел извлечь из нее пользы. Ибо сказать какой-нибудь женщине «вы очень страдали» — это все равно, что обратиться к ее душе, погладить ее, поднять ввысь. Любая женщина в такую минуту готова сказать нам: «Хотя телом моим ты еще не владеешь, но моя душа уже принадлежит тебе». Под взглядом Мышкина душа растет и растет. Она похожа на огромный гриб высотой с пятиэтажный дом. Она похожа на воздушный шар, который с экипажем воздухоплавателей вот-вот взмоет к небу. Это явление я называю гипертрофией души. Глава 12. Получив от Беттины проект своего памятника, Гёте почувствовал, вы, наверное, помните, как у него выступила слеза. Он был уверен, что так самые глубины его души дают ему возможность познать правду. Беттина действительно любит его, и он был не способен